эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе проект приговора. Резолюция с предложением ввести санкции против Бедзина и Ванишвили принята большинством в Европарламенте.
То, что мы сейчас слышим, в том числе в связи с Саакашвили, какая кампания развернута против нашей страны, это категорически неприемлемо. И в это прямо вовлечены так называемые наши друзья.
Вам повестка из Москвы. В Абхазии обсуждают инициативы Москвы об апарт-отелях и инициативы Сухуми о наказании для их критиков.
Закон об апартаментах – это часть не национальной повестки, это часть российско-абхазской повестки, так же, как и были вопросы по госдачам.
Вылет задерживается. НАТО озабочено не столько закрытием неба над Украиной, сколько дефицитом боеприпасов, в том числе и для себя.
This is now becoming a grinding war of attrition.
Сейчас это превращается в войну на истощение. А война на истощение – это война логистики. И поэтому это так важно для нашей способности гарантировать, что Украина победит и сможет вернуть свои территории.
Все это также разгромный счет. Грузия проиграла Интеррау. Абхазия помогает Сирии. Рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Украине срочно требуется дополнительная военная помощь. Об этом на встрече в формате «Рамштайн» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он заверил, что союзники готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нападение России на Украину – это испытание для всего мира. Вместе с тем Остин отметил, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки. Но Украина должна получить как можно больше средств противовоздушной обороны. На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО Остин отметил, что также обсуждал с коллегами вопрос о подотчетности Украины, чтобы союзники могли быть уверены в правильном использовании военной помощи. Кроме того, Вашингтон ожидает, что Украина перейдет в контрнаступление весной. Нидерланды и Дания не поставят Украине танки «Леопард-2» из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свое решение о передаче Киеву современных боевых машин. Об этом сообщает газета «Die Welt». Нидерланды собирались передать Украине 18 танков «Леопард-2», которые были взяты в лизинг у Германии и находятся на службе в германо-нидерландском батальоне. Теперь в ответ на запрос газеты представители властей страны ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять «Леопард-2» из своих запасов. Девельт сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на себя часть расходов по ремонту 100 танков «Леопард-1», которые Германия намерена передать Украине. Пентагон рассматривает возможность передачи Украине нескольких тысяч единиц стрелкового оружия, более миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, предназначавшихся для йеменских боевиков-хуситов, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на американских и европейских официальных лиц. Вооружение было захвачено в последние месяцы у контрабандистов в ходе патрулирования прибрежных вод Йемена американскими и французскими кораблями. Кремль не пригласит СМИ из недружественных стран на послание Федеральному собранию, с которым президент России Владимир Путин планирует обратиться 21 февраля, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, на мероприятии будут аккредитованы СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу, пояснил Песков. Российские власти признали недружественными более 60 государств за введение или поддержку ими санкций в ответ на вторжение России в Украину. В этот список входят в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада и Япония. Грузия в список не попала. В 2022 году Путин не выступал с обращением к Федеральному собранию в нарушение Конституции России. Путин объяснил это тем, что сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. В СМИ утверждали, что отказ от послания связан с обстановкой на фронте в Украине. Внешнеполитическая линия Российской Федерации опирается на устав ООН, в котором закреплен фундаментальный принцип суверенного равенства государств, отметил глава МИД России Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника.
В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интересов, как того и требует устав ООН. Как того и требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств.
Заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В Турции на 10-е сутки после землетрясения из-под завала все еще спасают людей. Об этом пишет агентство Анадолу. В городе Кахраман-Мараш спасли 42-летнюю женщину. Она провела под завалами обрушившегося дома 222 часа. Вызволенные из-под завала оказали первую помощь и госпитализировали. В турецкой провинции Адыяман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Она была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. В понедельник, напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции превысило 35 400 человек, в Сирии – 3600.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В третий раз Европарламент принимает резолюцию, в которой призывает ЕС ввести санкции против Бедзины и Иванишвили. Эту поправку в резолюции о ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили поддержали 362 европарламентария. За основной же текст, призывающий грузинскую мечту отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу, проголосовали почти 600 депутатов. Впрочем, партия грузинской власти свою позицию обнародовала еще до голосования. Тему продолжит Мзи.
Персональная вендетта Иванишвили против Саакашвили. Мириам Лексман, европарламентарий из Словакии, входящая в политическую группу Европейской народной партии, смогла мобилизовать сторонников, чтобы ее поправка к резолюции о ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили была включена в основной текст. В нем подчеркивается основополагающая роль олигарха Бедзины Иванишвили в продолжающемся содержании под стражей Михаила Саакашвили, которая расценивается как часть личной вендетты. Далее следует призыв к Европейскому Совету и демократическим партнерам рассмотреть вопрос о введении личных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии. За эту поправку проголосовали 362 депутата против 121. Гораздо больше европарламентариев выступили за призыв грузинским властям отпустить Саакашвили на лечение за границу и к президенту Саломе Зурабишвили помиловать бывшего президента Грузии. За принятие этой резолюции проголосовали 577 депутатов против 33. Также в тексте называют неадекватными и неприемлемыми высказывания представителей грузинской мечты в адрес Саакашвили. Несмотря на это, за час до голосования пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры Михаила Саакашвили из клиники Вивамеди в подтверждении того, что бывший президент может самостоятельно передвигаться и ему не нужны ходунки. Видеокадры сняты 1 февраля, когда Саакашвили готовился к подключению к судебному процессу. В Минюсте сочли необходимым показать, как Саакашвили передвигается в гольфах и в нижнем белье. Другие представители власти тоже не стали дожидаться итогов голосования. И еще накануне заявили, что все эти резолюции Европарламента, как и предыдущие, абсурдны. Объектом нападок, в том числе со стороны генсека грузинской мечты, мэра Тбилиси Кахикаладзе, стали и те европейские политики, которые предостерегли власти перед принятием резолюции о том, что без гуманного решения вопроса Саакашвили Грузия не сможет получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз к концу года. «Правительство Грузии будет играть по грузинским правилам», заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«То, что мы сейчас слышим, в том числе в связи с Саакашвили, какая кампания развернута против нашей страны, это категорически неприемлемо. И в это прямо вовлечены так называемые наши друзья. Каждое их заявление основано на абсурде, лжи и дезинформации».
И еще.
«Если они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе».
Кисеку Каладзе вторил депутат Иракли Кадагишвили, который опроверг факты пыток и отравления Саакашвили в заключении и утверждал, что бывший президент симулирует болезнь.
«Человек находится в медучреждении, можно сказать, в лучших условиях. Ему предъявлено единственное требование – питайся, не ешь один только черный хлеб и чеснок».
Возмущался и депутат Иракли Заркуа.
«Позор той Грузии, которая будет следовать правилам игры Кубилиуса и Григоровой».
Напомнив, что недавно в Европарламенте разгорелся коррупционный скандал с вице-президентом Эвой Кайли, он анонсировал задержание всех тех европарламентариев, которые выступают за освобождение Саакашвили и санкции против Иванишвили.
«Что касается угрозы европарламентариев с подорванным авторитетом, обвиненных в коррупции, я всерьез не могу ее рассматривать. Их каких-то 10-12 человек. У меня есть обоснованное подозрение, что они и есть оплаченные лоббисты».
Оппоненты власти недоумевали, ведь это уже по счету третья резолюция Европарламента. И в отличие от Грузии, исполнительная ветвь власти в Евросоюзе учитывает и прислушивается к мнению депутатов. Депутат стратегии Акмашена Белли Паатам Анджгаладзе также пытается понять позицию власти.
«Наши международные партнеры, друзья принимают резолюцию за резолюцией, а грузинская мечта все равно продолжает спецоперацию по уничтожению Саакашвили. Если это не обязательство перед Путиным, если это не желание сделать приятное Путину, я не могу понять, почему на фоне получения такого огромного международного репутационного ущерба они продолжают умерщвлять Саакашвили. Они ведь политические торгаши».
Но не только резолюция по вопросу Саакашвили разгневила правящую партию. Там вновь заговорили о шантаже и давлении со стороны западных партнеров с целью втянуть Грузию в войну, после того, как адвокаты Бедзины Иванишвили обнародовали очередное и очень длинное письмо, как швейцарский банк Credit Suisse не допускает их клиента своим же деньгам, и как крупные мировые издания в очередной раз отказались напечатать об этом статью. В связи с этим адвокаты, отвергнутые зарубежными изданиями, статью, решили пустить на внутренний рынок проправительственных грузинских СМИ. Критики власти сочли это очередным доказательством того, что власть грузинской мечты служит личным коммерческим интересам Иванишвили и что он действительно заслуживает санкций западных партнеров. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Украине придется обойтись без западных самолетов. Таков главный итог саммита в Рамштайн. Подробности у Владимира Унанянца.
Украине следует сосредоточиться на земле. Девятое по счету заседание контактной группы в формате «Рамштайн» не принесло Киеву заветное добро на поставки боевых самолетов. Ни визиты президента Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель, ни упорные заверения Киева в насущной необходимости обновить парк ВВС страны не убедили союзников пойти на такой шаг. Не помог и оптимизм министра обороны Украины Алексея Резникова, призвавшего Запад сделать еще одно, последнее сверхусилие, которое позволит Украине гарантированно остановить российское продвижение и, более того, разгромить Москву на поле боя.
«Если они начнут настоящую наступательную кампанию, безусловно, они будут использовать авиацию, пытаться остановить наши силы обороны, и они будут господствовать в небе. Это реальная угроза. Поэтому нам нужны более совершенные, более современные самолеты, чтобы их останавливать, побеждать, сдерживать. И мы должны доминировать в нашем, в украинском небе. Я продолжаю обсуждать этот вопрос. вопрос с моими партнерами, коллегами, министрами обороны. И я шучу, что в моем списке желаний Деду Морозу истребители последние. Дело в том, что у нас уже есть артиллерийские системы. У нас есть реактивные системы залпового огня, те же «Хаймарс». У нас есть боевые машины пехоты и бронетранспортеры. У нас есть основные боевые танки. И теперь нам нужны самолеты.
При этом Резников уверен, пусть не сегодня, но озвученные им аргументы должны заставить страны Запада ускорить решение этого вопроса, так как получение Украиной боевых самолетов в конечном итоге в интересах государств, которые сегодня прикрыты от России украинской армией.
Я уверен, это в интересах союзников по НАТО. У нас хороший уровень оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и союзниками по НАТО. Мы стали членом НАТО де-факто. После этой войны, после нашей победы, мы станем членом НАТО де юре. И я уверен, потому что это в интересах союзников по НАТО.
After this war, after our victory, we became the member of NATO de jure. I'm sure, I'm confident. Because it's an interest of NATO allies.
Но далеко не все союзники разделяют оптимизм украинского министра. Точнее, никто не отказывает Украине в праве на получение истребителей. Вот только заниматься этим вопросом сейчас Запад явно не готов. Так министр обороны Германии Борис Писториус дал понять, что Берлин готов всерьез рассматривать возможность передачи Украине боевых самолетов только после того, как будут закрыты вопросы с танками и системами ПВО.
Also zunächst zur Gepard-Munition. Nach Einschätzung aller Experten ist das völlig ausreichend, weil noch reichlich Schussmunition da sind.
Итак, в первую очередь о боекомплекте для гепардов. По мнению экспертов, боеприпасов пока достаточно. Должно хватить на предстоящий период до лета. Что касается танков, я рад отметить, что мы собрали большое количество танков разных типов. Но не все танки, которые обещаны, могут быть переданы сразу. Впрочем, большая часть сможет быть в Украине уже к концу марта или к концу апреля. По немецким «Леопардам», еще раз хочу сказать, наши будут доставлены в последнюю неделю марта. Это точно.
А вот с самолетами такой точности нет. Большинство союзников Киева дают понять, этот вопрос может занять многие месяцы. Даже польский министр обороны Мариуш Блащак, которого сложно заподозрить в нежелании помочь Киеву в этом вопросе, довольно расплывчато говорит о перспективах усиления украинских ВВС.
Это справа, которая появилась сегодня, появилась уже от многих месяцев, в заседе по раз первый появилась зараз по напасти российской на Украину.
Этот вопрос, который сегодня затрагивался, обсуждается уже много месяцев, на самом деле с первых дней вторжения России в Украину. Я думаю, что, как и остальные вопросы, будь то вопрос танков «Леопард» или ракетных установок «Патриот», потребует давления на союзников. У нас, к примеру, всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше.
Та розмова теж закончится позитивными децизиями, только треба вивірати преси.
Нежелание США и основных партнеров по НАТО концентрировать внимание на самолетах отчасти обусловлено тем, что год войны с Россией показал. Даже коллективных усилий Запада недостаточно для того, чтобы продолжать эффективно поддерживать боеспособность ВСУ в условиях нынешней интенсивности боевых действий. По данным влиятельной газеты New York Times, именно нехватка боеприпасов становится главным вызовом для Запада. Военно-промышленный комплекс стран НАТО едва успевает пополнять быстро оскудевающие украинские арсеналы. Москва же вынуждена обращаться за помощью к своим немногочисленным оставшимся союзникам – Ирану и Северной Корее. Учитывая, что Россия уже начала наступление, а командование ВСУ готовится к контратаке, исход этой фазы войны будет во многом зависеть от того, какая из сторон конфликта сможет быстрее и эффективнее обеспечить свою армию. И генсек НАТО Йенс Столтенберг не устает повторять, Европа и США должны срочно запускать конвейеры по производству боеприпасов.
Я приветствую новые обещания, поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая более тяжелое вооружение и военную подготовку. Это очень важно. У Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, и время имеет решающее значение. Нам нужно активизироваться еще больше, потому что существует большая потребность в обеспечении Украины боеприпасами. Сейчас это превращается в войну на истощение, а война на истощение – это война логистики, и поэтому это так важно для нашей способности гарантировать, что Украина победит и сможет вернуть свои территории.
For our ability to ensure that Ukraine wins, is able to retake territory.
Сейчас война ведется преимущественно при помощи артиллерии. Пока ВСУ удается удерживать позиции, поливая наступающих россиян шквальным огнем. Но у этой тактики есть один существенный минус. Боеприпасы расходуются быстрее, чем их успевают производить на Западе. Пентагон уже заявил, что в ближайшие годы производство артиллерийских снарядов планируется увеличить в 6 раз. Однако, учитывая тысячекилометровую линию фронта, даже этого может оказаться недостаточно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия проиграла сразу два арбитражных спора российскому энергетическому гиганту «Интеррао». Общая сумма штрафов превышает 180 миллионов долларов. В интриге разбирался Ираклий Арагвелидзе.
Арбитражный спор между грузинским правительством и «Интеррао» велся сразу в двух инстанциях. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров установил, что Грузия должна выплатить российскому инвестору около 76 миллионов долларов. Кроме того, арбитражный трибунал в Стокгольме пересмотрел решение от 2021 года в пользу «Интеррао», увеличив компенсацию с 80 миллионов долларов до 112 миллионов. Предметом спора с «Интеррао» стало тарифное недоразумение. Аргументом инвестора было то, что Грузия нарушила условия инвестиционного соглашения и меморандума, что нанесло ему многомиллионные убытки. В компании «Интеррао» считают, что Национальная комиссия по регулированию энергетики в 2014 году пересмотрела методологию расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценивания местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Сейчас «Интеррао» располагает тремя активами в Грузии – храме ГРЭС-1, 2, общей мощностью 227 мегаватт, а также 75% тбилисской электросетевой компании «Теласи». Как следует из отчета последней, 31 марта 2011 года между «Интеррао» и правительством Грузии был подписан меморандум, в котором правительство Грузии давало компании гарантии того, что тариф на электроэнергию в стране не будет пересматриваться в течение 15 лет. Кроме того, документ предусматривал, что «Интеррао» построит в Грузии гидроэлектростанции общей мощностью в 90 мегаватт. В оппозиции считают, что корень проблемы следует искать в некомпетентности и коррумпированности грузинского правительства. По словам представителя партии «Лелу» Тамаза Датунашвили, власти пошли на сговор с российским монополистом, в результате чего Грузия потеряла инвестиции на 190 миллионов долларов. И кроме того, ей придется выплачивать астрономические суммы штрафов.
В связи с тем, что сразу после прихода к власти министр энергетики Каха Каладзе принял решение исполнить предвыборное обещание грузинской мечты по снижению тарифов, оно пошло на сговор с российской компанией. Было решено отменить инвестирование по введению в оборот дополнительной мощности, но при условии пересмотра тарифов. В результате тариф на электроэнергию был снижен для определенных категорий потребителей. Но через несколько лет тариф вновь был повышен. В результате этой мошеннической манипуляции Грузия понесла огромный ущерб с точки зрения инвестиций.
Меморандум с правительством Грузии и «Интеррао» 2013 года остается засекреченным. Вышеупомянутый бывший министр энергетики, а ныне генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе заверил журналистов, что сумма неустоек была бы выше, если бы не его прозорливость.
Первое, что мы сделали, это снизили тарифы, что пошло на пользу населению нашей страны и особенно столице. То же самое касается второй распределительной компании «Энергопро», которая также была вовлечена в процесс снижения тарифов. Что касается спора, то «Интеррао» требовало около 200 миллионов долларов, с чем мы не согласились. Можете себе представить, если бы я подписал письмо в «Интеррао» о выделении этих средств? Какие беды бы обрушились на мою голову? Соответственно, Путина, мы прямо сказали им, что будем спорить. Соответственно, был арбитраж, и вместо 200 миллионов долларов с нас взяли гораздо меньше.
Подытожил Каха Каладзе. Кроме того, в оппозиции указывают на подозрительные обстоятельства купли-продажи доли Теласи в разгар судебного разбирательства. По информации члена нацдвижения Романа Гоцеридзе, в 2021 году государство неожиданно выставило на торги свои 25% Теласи, принадлежащие истцу. И конечным покупателем оказался аффилированный с Каладзе бизнесмен Хвича Макацария. Таким образом, государство утратило важное место в наблюдательном совете. У нынешнего инвестиционного спора с российским монополистом есть еще один аспект – расходы Грузии на адвокатов. Только за последние 5 лет на эту статью из бюджета израсходовано около 180 миллионов лари. При этом наблюдатели не исключают, что аналогичные иски поступят и от других энергетических компаний, оперирующих на рынке Грузии. По мнению экспертов, именно амбиции и некомпетентность грузинских переговорщиков стали основными факторами, из-за которых грузинским налогоплательщикам раз за разом приходится из своего кармана оплачивать огрехи правительства. Пока неизвестно, по которому из этих двух судебных решений придется выплачивать деньги Грузии, поскольку в соответствии с существующей практикой компенсация по одному и тому же спору в разных инстанциях не суммируется. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Что пишут и что читают в югостинской прессе? Газеты почитала Зарина Санакоева.
Колонка редактора газеты «Республика» вышла с вопросом, когда Север и Юг Алании снова начнут думать в унисон. 2023 год в Северной Осетии объявлен годом Нартиады. В Южной же Осетии под знаком Нартского эпоса прошел 2021 год. Мероприятия, несомненно, добрые и нужные, отмечает автора, но недоумевает, почему в этих вопросах разнобой. То, что интеграция десятилетиями у нас только на словах, ни для кого не секрет. Недоработки касаются фактически всех сфер. Множество договоров по различным направлениям, подписанные в разные годы с помпой, просто не работают. А то единение, которое было еще в 90-х годах, давно утеряно, пишет автор. Даже День национального флага в Южной и Северной Осетии отмечают в разные дни, и это не единственный пример. Необходима перезагрузка всех направлений интеграции, нужна перестройка работы того же Стернхас, поскольку многие инициативы Юга просто тонут в бюрократических проволочках на Севере. Понятие интеграции, общности у нас попросту размыто. Давно уже пора думать общегосударственно, общенационально. И пока это понимание еще есть, необходимо действовать, невзирая на пробелы прошлых лет, пишет автор. В День работника уголовно-исполнительной системы газета «Южная Осетия» публикует интервью с главой Министерства юстиции Олегом Гагуевым. Главной темой беседы стала ситуация в подведомственной Министерству юстиции уголовно-исправительной системе. Гагуев предложил называть изменения в системе не реформой, а говорить о более точном следовании существующим нормам закона. У нас впереди большой фронт работы, над которым мы сегодня трудимся, как в части обеспечения прав работников уголовно-исполнительной системы, так и прав заключенных. Говорить сегодня о том, что работа уголовно-исполнительной системы на 100% налажена, к большому сожалению, мы пока не можем, сказал он. Журналистка спросила и о фактах избиения заключенных несколько лет назад. По словам Гагуева, хоть в законодательстве и предусмотрены строго ограниченные редкие случаи, когда возможно применение силы в отношении лиц, содержащихся под стражей, таких случаев среди заключенных не бывает. К счастью, мы таких явлений среди наших заключенных не наблюдаем и применять силу считаю неприемлемым и незаконным. Как мне известно, не было оснований для применения силы и в упомянутых вами случаях. Уверен, что лица, принимающие подобные незаконные решения, должны нести ответственность, цитирует Гагуева газета. Блогер Алан Парастаев комментирует резонансное заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в случае проигрыша России в войне она должна уйти из Южной Осетии и Абхазии. Логики не видать, но зато видно явное желание прокатиться на чужом горбу. Первое, чем бы я отреагировал на такое высказывание, будь я украинец, так это спросил бы главу Грузии, почему это ее страна на официальном уровне не оказала военную помощь Украине, если не буками, то хотя бы послал в украинские степи пару батальонов армии Грузии. Тогда требование о включении грузинских вопросов в повестку возможных, по мнению Соломе, переговоров было бы обоснованным. Я не говорю о том, что Колбатону мадам Соломе путает российские границы с границами Южной Осетии, произнося фразу о том, что Россия должна усвоить, где проходят ее границы. Россия в Южной Осетии федеральные границы никуда не переставляла, а пограничники российские охраняют наши югостинские границы. Для президента Грузии с его чисто представительскими и церемониальными функциями такая лажа непростительна, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Европейский парламент утвердил резолюцию о ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Документ содержит призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей. Европарламентарии утвердили и поправку о необходимости введения санкций против экс-премьера Грузии Бедзины Иванишвили. Ее инициировали 5 политических групп Европарламента. За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против 33. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия внесло изменения в постановление о тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Как пишет агентство РЭС, вопрос на рассмотрение Кабмина вынес министр экономического развития Дзамбалат Тадаев. Он заявил, что российские ресурсоснабжающие организации увеличили отпускную цену для Южной Осетии на электричество и газ. Для населения увеличение тарифов произойдет с 1 июля 2023 года. Принимая данное постановление, выполняется поручение президента о том, что в зимнее время увеличение тарифов не коснулось населения, сказал Татаев. Он сообщил, что повышение отпускной цены на 1 киловатт электроэнергии составит 30 копеек. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время землетрясения в Турции и Сирии. Полномочный представитель абхазского президента в парламенте Анри Барцет заявил, что по поручению Аслана Бжания правительством принято решение о выделении финансовой помощи Турции и Сирии в размере 300 тысяч долларов. 100 тысяч долларов планируется направить Турции, а 200 тысяч – Сирии, сказал Барциц. Замминистра иностранных дел Одиссей Бегвава представил информацию о наиболее востребованных товарах. Издание «Гол» опубликовало обновленный рейтинг кандидатов на «Золотой мяч». Первое место в рейтинге сохранил нападающий Пари Сен-Жермен Лайонел Месси. В тройку входят Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен и Эрлинг Холланд из Манчестер Сити. Полузащитник Наполи Хвича Кварацхелия на восьмом месте. В октябре сообщалось, что в списке кандидатов на «Золотой мяч» Кварацхелия занимал 15-е место.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Закон, предложенный президентом Абхазии Асланом Бжани, поддержанный правительством о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, многие в самопровозглашенной республике называют скрытой продажей недвижимости иностранцам. Что, чего опасается в Абхазии в связи с этим законопроектом, Елене Заводской объяснил экономист Ахра Аристава.
Ахра, на днях состоялась встреча президента с предпринимателями. Как по-вашему, почему президент Абхазии, премьер-министр, многие чиновники так заинтересованно лоббируют принятие закона об апартаментах?
Да, действительно, вы правы, идет такое продвижение со стороны руководства страны вопроса о легализации апартаментов, то есть продажи недвижимости иностранным гражданам. Совещание тоже с этой целью, скорее всего, проводилось. Руководство страны пытается заручиться поддержкой хоть какой-то части общества. Но я хочу обратить внимание, что тот же закон об апартаментах – это часть не национальной повестки, это часть российско-абхазской повестки, так же, как и были вопросы по госдачам, были вопросы по энергетике и ряд других вопросов. И, естественно, многие вряд ли это поддержат. Я говорил и буду говорить, что за эти 3 года выводов о том, что доминирование иностранной повестки внутри страны никому не нравится, не делается.
Говорят, что за 5 лет апартаменты принесут в бюджет Абхазии более 1 миллиарда рублей дохода, что это очень нужный проект. Насколько он выгоден для Абхазии? Что он даст экономике и бюджету?
Касаемо разговоров о выгодности апартаментов, я тоже здесь выгоды не вижу. Очень полезную информацию на совещании дал глава Национального банка. Он озвучил цифру, что денежный оборот в стране достиг 123 миллиардов рублей. Это огромный рост за 2 года, более 70%. Это говорит о том, что идет серьезный рост турпотока. Страна интересна. Что такое туризм? Туризм – это для Абхазии это золотой дождь. И, конечно же, сейчас решается, кто выгодополучатель от этого золотого дождя. Если бы правительство наше подготовило план поддержки малого бизнеса, продумало бы вопросы кредитования малого и среднего бизнеса для того, чтобы наши граждане стали владельцами такой формы бизнеса, как апартаменты. Но мы этого всего не слышим. Мы слышим дать иностранцам разрешение, мы слышим дать иностранцам льготы. Поэтому говорить о том, что кто-то наш народ или наша страна с этого будет иметь, у меня очень большие сомнения.
В чем, по-вашему, риски и опасности принятия этого закона? На что и каким образом он может повлиять?
На сегодняшний день единственное, что сделает исполнительная власть, объявив эту тему, она повысит цены вот буквально на все. И на строительные услуги. Люди станут сейчас искать земельные участки, уже, по-моему, ищут. Депутат Народного собрания Резо Платонович Зантария, он не просто так упомянул и о градостроительном кодексе, хаотичной застройки. То есть он фактически дал пищу для размышления, какие могут быть последствия вот таких необдуманных, непросчитанных решений. Мы слышали о том, что там за 15 лет какие-то социальные вопросы могут быть решены, но мне, например, непонятно, кто готовил это предложение главе государства, почему 15 лет, есть ли выделенные земельные участки, уже готовые под социальное жилье, сколько квадратных метров в году планируется строить, если озвучиваются предполагаемые доходы. Я думаю, всего этого нет. И говорить о том, что наш народ с этого что-то получит, у меня большие сомнения.
Мнения абхазских предпринимателей разделились. Одни выступают за принятие закона об апартаментах, другие против. Чем вызвана такая резкая поляризация?
Вы правильно обратили внимание на то, что мнение национальных предпринимателей, ну, тех, которые работают непосредственно в Республике Абхазия, и мнение наших предпринимателей, которые работают в основном в Российской Федерации, разделились. Это вполне понятно. Дело в том, что национальные предприниматели прекрасно разбираются во всех тонкостях этого процесса. Естественно, они тоже чувствуют и турпоток, и то, что и качество туриста улучшилось, и средний чек туриста более чем 2 раза увеличился. Это фиксируют не только в Абхазии, но и в России. Они хотят заработать, но условия разные. Если национальному предпринимателю кредит дают под 20-21%, глава государства это озвучил, то в России процентные ставки гораздо ниже. И каким образом наши национальные предприниматели смогут конкурировать, то есть это все признаки недобросовестной конкуренции, нет доступа к равным условиям. И опять же я говорю, что наше руководство в приоритете, если бы ставило вопросы национальной повестки, то мы имели бы хотя бы как минимум баланс. Была бы эта повестка более-менее понятна народу, но когда этого всего нет, и при этом в страну идут уже потоком десятки миллиардов рублей, и вместо того, чтобы дать возможность нашим предпринимателям построить предприятие по пищевой переработке, огромные суммы из страны уходят, построить те же места проживания, пребывания, для того, чтобы наши предприниматели зарабатывали. А что это дает стране? Это добавочная стоимость будет оставаться в стране, прибыль будет оставаться в стране. Естественно, будут уплачены налоги, бюджет начнет кратно расти, и тогда можно будет решать социальные вопросы. А если вы говорите, давайте дадим все иностранцам, давайте льготы дадим иностранцам, народ ничего не будет иметь. И это уже, по-моему, понятно буквально всем. Такая политика ни к чему хорошему не приведет. То есть получается, что те инструменты власти, регулирование финансовых потоков, туристических, товарных, наша власть пытается направить не в сторону национального бизнеса, а в сторону иностранного бизнеса. И вполне естественно, что будет отрицательная реакция.
Что бы вы отметили как наиболее содержательное, может быть, наиболее интересное или неожиданное из того, что прозвучало на встрече президента с предпринимателями?
Я бы что выделил из совещания в администрации президента, это слова предпринимателя Шака, который сакцентировал внимание на той обстановке, которая сложилась. Он говорил о жителях села. Это очень показательная ситуация. Он говорил о том, что нет доверия к политикам, к политической системе. Обсуждать и говорить о каких-то таких проектах сейчас уже не имеет смысла. Скорее всего, пока не придет новый политический сезон, пока не будут выборы, рассчитывать на какие-то серьезные продвижения в каких бы то ни было вопросах мне представляется возможным.
С Ахрой Ареставой беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. А мы тем временем продолжаем тему московской повестки. В Абхазии продолжается полемика по поводу заявления министра иностранных дел и главы СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия с заявлением, содержащее обвинение в адрес так называемых западников и необозначенных ими сил, которые генерируют антироссийские настроения в обществе. Зачем и кому угрожают в Абхазии, какой отклик все это может вызвать в обществе и как этому может противостоять гражданское общество. В Абхазии мы поговорили с юристом Саидом Гизердавой и руководителем общества инва-содействия Алхасом Тхагушевым.
Саид, вопрос, почему сейчас он самый удобный и самый простой, потому что всегда в любой ситуации он имеет право на существование, но в этой ситуации слишком много происходит разного и в самой Абхазии, и вне Абхазии. Я не могу не спросить, почему сейчас. Помогите разобраться в приоритетах.
Я комментировал вот именно этот тезис об антироссийских настроениях. Естественно, он надуманный. Но вообще, что понимать под антироссийскими настроениями? Да, это, наверное, понимают только те, которые выдвинули, да, этот тезис. Но я все называю проабхазскими настроениями. Пику тем господам, которые выдвигают тезис об антироссийских настроениях. Как вы видите, оказывается, что вот такие настроения, которые связаны с вопросами консолидации нашего суверенитета, они стали восприниматься как-то критично. Самое интересное, что вот эту критику, в принципе, озвучивают наши политики. В первую очередь, наверное, министр иностранных дел и примкнувший к нему председатель службы государственной безопасности. власти. И мы не слышим от российских партнеров подобных утверждений. Ну, возможно, эти высокие чиновники в каком-то смысле выступают в качестве рупора. Возможно, это вот их какая-то политическая повестка вот конкретных чиновников. Здесь слишком много всего лилось. И я думаю, что вот можно учитывать и разные стороны, разные интересы. Есть определенная совокупность до интересов и более глобальных, и менее глобальных.
Первично в данном случае, а вот какие-то процессы, которые происходят в Абхазии, или внешнеполитический контекст, условно говоря, Украины?
Ну, мне кажется, что для конкретных чиновников сейчас просто настал определенный благоприятный для них момент. И поэтому такое вот наложение всего произошло. И, в принципе, для них этот момент максимально благоприятный. И понятно, что вот такая политическая среда, она к их активности не очень-то способствует. И мне кажется, что здесь вот их задача в том, чтобы нейтрализовать в каком-то смысле каких-то оппонентов. Но мне кажется, что эта задача бесперспективная.
Алхаз, как вы думаете, это инициатива чисто сухумская, чисто, условно говоря, одного человека или нескольких человек, которые можно определить как некую конкретную группу? Или эти люди все-таки улавливают пожелания Москвы, или Москва действительно эти пожелания высказывает?
Сложно судить, насколько высказывает Москва эти пожелания. Я скорее склоняюсь к тому, что это такая местная инициатива. Вспоминая Фазиля Искандера, происходит козлатуризация Абхазии. Местные чиновники, они решили, видимо, выслужиться. Ну, вот этот министр иностранных дел, который является министром пропаганды на сегодняшний день. Те заявления, которые делает этот чиновник, очень странные. И мне, я сомневаюсь, что подобную глупость могут прямым образом как бы инспирировать из Москвы. То есть зачем им это нужно? У них есть свой аппарат пропаганды, бюджеты, есть исполнители, есть. Я думаю, это его инициатива.
И все-таки, насколько все это может вызвать положительный, благоприятный отклик в Абхазии? Насколько люди могут в массе своей поверить и откликнуться на призыв охотиться на людей с антироссийскими настроениями?
Наверняка мы сказать не можем, но какая-то часть, конечно, я думаю, воспринимает, подвержена всей этой пропагандистской машине и всей этой грязи, которую пытаются лить вот такие чиновники. Я думаю, что это не будет иметь того эффекта, на который рассчитывают эти люди. Если мы говорим о проблемах, если у людей нет дома света, например, сложно им продать идею, что его нет, потому что там какие-то зловредные иноагенты попортили нашу энергетику. Все, в принципе, понимают, почему это происходит.
Саид, я понимаю, что это вопрос скорее к социологу. По ощущениям, может быть, эмпирически, насколько вот такие настроения есть в Абхазии? Сколько господин Ардзин может рассчитывать на общественную поддержку?
Мне кажется, что да. Ардзин был член команды действующего президента, и мы видим, как эта команда все больше и больше теряет очки у населения. Мне кажется, это тоже, конечно, существенно снижает вообще возможность влияния на общество. У нас вот барометр настроения — это Фейсбук, естественно. Да. И я могу сказать, что какое-то время назад вот мои комментарии против каких-то авторитарных проявлений нашей власти, они раньше как-то не очень активно воспринимались в обществе. Сейчас люди как-то наоборот стали активнее, и я вижу реакцию в обществе. То есть вот этот вот авторитарный поворот, который предлагают нам чиновники, не так хорошо воспринимается.
В данном случае авторитарный и антизападный. Это синонимы?
Согласен я. Про западного в Абхазии такой позиции, наверное, не было все-таки в широких массах. Неправительственный сектор, он тоже себя не позиционирует, да, как прозападный, продемократический. Потому что, ну, прозападный — это вот слишком, мне кажется, идеологизировано. Но все-таки мне кажется, что этот поворот, ну, наверное, все-таки невозможен. А в нашей ситуации и мы видим, что наши выступления, они все-таки лучше воспринимаются сейчас в обществе. Понимание, слава Богу, широко распространено, что вот неправительственный сектор, он как бы высказывается в русле вот такого вот сохранения государственности, сохранения суверенитета. И их эта повестка связана с тем, что мы прозападные или мы каким-то тайным образом прогрузинские, она не срабатывает. По большому счету им мало что предъявить, даже пытаются совсем уже во все тяжкие привязать к нам повестку, связанную с ЛГБТ. Тут можно только посочувствовать.
Еще раз давайте договоримся о терминах. Антидемократический и антизападный во многих случаях это, если не синоним, это вещи параллельные. А если пойти в обратную сторону, демократический и более или менее запад, а в Абхазии не работает. Есть ли какие-то ориентиры в этом смысле?
В принципе, я думаю, что если мы возьмем в формальную сторону, то, наверное, эти все политические силы в том или ином виде, они соответствуют демократическому развитию. Но проблема в том, что у нас такое сильное влияние антидемократической повестки, что, скорее всего, предпочитает об этом молчать. Но единственная такая общественная сила, она и во многом, наверное, и политическая, это гражданское общество, которое открыто заявляет об этой повестке и поднимает темы, которые, в принципе, могут и иногда восприниматься слишком радикальными такими продемократическими.
Например?
Проблемы, связанные, конечно, в первую очередь с правами человека. Вопрос Гальского района. Это вопросы, связанные с культурным, скажем так, насилием, да, которое проявляется в виде там, запрета аборта, фактически в игнорировании проблемы домашнего насилия и так далее. То есть ну, это такие совершенно конкретные вещи, но в то же время вот в нашем политическом дискурсе они воспринимаются как такой вот вызов каким-то таким традиционным устоям. В этом смысле, да, это больше какая-то общественная повестка, но она вполне за ней стоит серьезная демократическая программа. Кто-то нам говорит о том, что вот гражданское общество, оно как бы должно перерасти уже вот эту вот свою общественную, что ли, суть и стать политическим институтом, но, возможно, это тоже произойдет в ближайшем будущем.
Алхас, вот Саид сказал, что в Абхазии формируется антидемократическая повестка объективно, да, если я правильно его понял. Как можно противостоять формированию такой повестки, которая кажется неизбежной?
Я бы не стал преувеличивать эту повестку антидемократическую по той простой причине, что когда мы видим, как вот такие проявления в отношении вот этих людей есть там в интернете, там поползновение, что там ограничить, там у нас стал подвисать Facebook, там и Instagram, которые уже давно запрещены там в Российской Федерации. Народ массово начал возмущаться этим вещам. Поговорить, да, как хорошо было бы, чтобы там, ну, есть такой пласт людей у нас, которые считают, что, ну, как хорошо Кадыров, например, навел порядок. Но если вы поставите перед фактом этих людей вот каких-то конкретных ограничений, я думаю, они первыми выйдут протестовать против этих ограничений. Это то, что практика не проверена. А то, что проверена практика, это когда власть наша пытается перенимать какие-то вещи, ну, она получает довольно серьезный отпор. Общество, мне кажется, массово не приемлет таких репрессий. Ну, мне сложно представить, что за репост, например, в Абхазии кого-то могут посадить. Слава богу, пока это еще не наша повестка.
А на ценностном уровне, скажем так, да, вот выйти и выступить против войны в Украине. Многие ли, во-первых, могут себе это позволить, и многие ли захотят это сделать?
У нас были заявления открытые. Я подписывал одно из таких заявлений. Это не говорит о том, что там люди, которые выражают мнение против войны, они как бы выступают там с проукраинских или с пророссийских позиций. Просто я, например, как и многие мои друзья, ну вот не поддерживаю эту войну. Я считаю, что это огромная ошибка, что это огромная трагедия. Мне кажется странным слышать вот от моих некоторых соотечественников о том, что это не так. Мы пережили войну, мы знаем, что это такое, и, честно говоря, безотносительно там, где это все происходит, я не могу понять, как можно поддерживать это безумие. И таких людей, по счастью, в нашем обществе я вижу немало. Есть люди, конечно, которые воспринимают эту ситуацию иначе. Я бы не сказал, что их подавляющее большинство в нашей стране.
Вот это, собственно говоря, ситуация осажденной крепости, да, в которой вынуждена жить Абхазия. За счет чего может противостоять объективно формирующейся антидемократической, скажем так, повестке?
Я думаю, что эта идея сохранения абхазской государственности, она здесь играет решающую роль. А оказалось так, что вот эти повестки, они в принципе совпадают, да, и демократическая повестка каким-то образом совпадает с повесткой сохранения государственности, потому что, ну, в принципе, государственность, она провозглашена как демократическая, да. А абхазский народ, он народ, который серьезно пострадал в результате различного рода репрессий. И вот эти процессы, которые вдруг внезапно стали происходить в Абхазии, за которыми стоят наши высокопоставленные чиновники, они как бы напоминают нам о тех вот страшных процессах, которым подвергался наш народ. И в этом смысле здесь и возможно противостояние. С одной стороны, антидемократической повестки, которая не учитывает интересы народа, не учитывает интересы, когда решается вопрос об апартаментах, не учитывает интересы, когда решается вопрос о отчуждении земли и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что понимание у людей есть того, что демократическая повестка — это та повестка, которая в том числе имеет отношение к сохранению государственности, к сохранению вот тех институтов демократических, которые не меньшей степени помогают выживанию нашего народа. Хотя, конечно, есть недоверие. Иногда я с коллегами обсуждаю, мы рассуждаем на тему о том, а есть ли вообще демократия в Абхазии. Да? О демократии вот в таком вот полноценном смысле нам, мне кажется, говорить очень сложно, но эта свобода в каком-то смысле в общественной среде, она есть. И это серьезный потенциал для развития демократии в будущем. Эта демократия иногда пускает какие-то ростки, но потом вот происходит очередной политический катаклизм, и мы очень серьезно откатываемся назад. Но, тем не менее, вот эта вот свобода, которая есть в обществе, очень серьезный потенциал для того, чтобы вот этот авторитаризм нас не захлестнул окончательно. Мне кажется, еще и тут, конечно, слабость тех институтов, которые настаивают на авторитарной повестке. Власть изначально у нас достаточно слаба в противостоянии с обществом. Там те же люди, да, хотя, может быть, они носят погоны, но, тем не менее, все-таки я знаю о том, что и среди них есть люди, которые вот на стороне общества.
Ага, то есть, если я правильно понял Саида, мы пришли к тому, что всех, кого обвиняют в антироссийских настроениях, это просто, в общем, не столько демократическая общественность, сколько люди, стоящие на позициях сохранения государственности. И гражданское общество крепнет именно на позициях сохранения суверенитета. А насколько глубока линия фронта, да, насколько она четко очерчена, насколько глубока пропасть между теми, кто готов отстаивать суверенитет, и теми, кто готов просмотреть разные другие варианты, включая предлагаемые господином Ардиновой?
Я думаю, что это фактор маленького общества. Все друг друга знают, позволяет нам уходить в такой раздрай, когда даже пиковые моменты какого-то противостояния поствыборного там 2004-2014 или вот последних лет проходили. То есть это все позволяет нам проходить эти сложные моменты бескровно. И это все нас как-то сохраняет. То есть люди все равно понимают, что если, там, скажем, мы жестко даже оппонируем друг другу, ну, мы все равно так или иначе друг другу друзья, родственники или через друзей друзья. Ну, Абхазия — это точно не Россия, это не российский контекст. Огромной страны, где в общем, люди в Хабаровске, ну, в общем, наверное, с трудом представляют, что происходит в Москве. В принципе, мы можем вспомнить исторические аналогии, но тот же Нестор Лакоба, бытность его главы Абхазии, там, что там вот князья ходили по Сухумским улицам, и никто их не трогал, в то время как в Советской России уже там маховик это перемалывал, там, тысячи и тысячи людей. Кстати говоря, интересный момент, но когда и Наладзин вдруг удивительным образом его вышибли из Москвы. Вот. Он когда сюда приехал, он пытался выстраивать отношения, кем бы вы думали, тем самым неправительственным сектором. Это пока его не позвали на пост пропагандиста, ну или он себя не назначил, да. А этот мальчик, он вот такой. Он, в общем, я так понимаю, человек беспринципный совершенно. У него был такой проект там по поводу... Саид, может, ты мне напомнишь? Я не помню, как он называется. Там, гордость. Ну, это вообще, конечно, кошмар. На этот конкурс звали многих из моих друзей, которые тоже в секторе работают, и меня даже в жюри приглашали, но я вежливо отказался.
Саид, все-таки насколько капля точит камень? Давление на гражданское общество идет полномерно и давно. Абхазское общество противостоит попыткам того же самого закона об иноагентах. А с другой стороны, действительно, не может ли это вызвать какое-то действительно раздражение Москвы?
Вы знаете, прежде чем ответить на вот этот вопрос, я хотел бы вот тезис ваш прокомментировали. Что действительно, мне тоже действительно, я вот с вами соглашусь относительно того, что в целом сейчас вот движение за суверенитет, за сохранение государственности, вот оно является вот такой вот оппозицией. Да, вот силы совершенно разные. Конечно, у кого-то в повестке больше демократических приоритетов, у кого-то меньше, но на данный момент это нас все-таки объединяет. Относительно давления, вы видите, мы довольно давно справляемся с этим давлением. Конечно, это давление оно развивается по нарастающей. И, конечно, кульминацией всего этого действия должно стать принятие закона об иностранных агентах. И наша задача, конечно, максимально противостоять вот этой повестке. И, конечно, вы видите, что вот, в принципе, все те, кто сегодня, кем мы солидарны в вопросе сохранения государственности, они выступили в том числе и против принятия такого закона. Хотя, как вы помните, какое-то время назад они были нашими критиками. То есть они в том числе и ставили под сомнение правомерность деятельности в Абхазии, НПО и так далее. То есть сегодня ситуация очень сильно изменилась. Я очень надеюсь, что все-таки у нас парламент здравомыслящий, да, и окончательное решение за ним, он все-таки, да, учтет позицию, такую большую консолидированную позицию. С проектом закона я знаком. Я думаю, что это будет тоже аналог во многом российского, в том смысле, что постепенно будут наращиваться какие-то новые ограничения относительно раздражения. Но я думаю, что, безусловно, это же не наша повестка, связанная с иностранными агентами. Она, очевидно, заложена в программе гармонизации. В этой программе гармонизации указан конкретный срок. Это второе полугодие, если я не ошибаюсь, этого года. Очевидно, в Москве ожидают, что именно к этому времени будет внесен в парламент, да, этот законопроект. Ну, поэтому, да, я думаю, что такое, безусловно, раздражение, но возможно.
Гостями нашего некруглого стола были юрист Саид Гизердава и руководитель общества инвосодействия Алхаз Тхагушев.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубров. Всего доброго. До завтра.